Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В череде столетий страшных революционных событий наступила еще одна скорбная дата. Ровно 100 лет назад, 18 июля 1918 года, в шахте в окрестностях города Алапаевск погибла преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Это была казнь, совершенная большевиками. В церковной традиции мученик — это тот, кто своей смертью свидетельствует о своей верности Христу, о своем отказе отрекаться от Него и от того, чему Он учил. Жизнь Елизаветы Федоровны, урожденной немецкой принцессы, в России вся была служением Христу, свидетельством той самой верности. На Голгофе с креста прозвучали слова «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И Елизавета Федоровна простила и ходатайствовала о помиловании террориста Ивана Каляева, убийцы своего обожаемого мужа, московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», сказал Христос в Нагорной проповеди, и то наследие, которое до сего дня осталось нам от Елизаветы Федоровны, помимо примера ее личной святости и ее молитв о нас, это основанная ей в Москве Марфо-Мариинская обитель милосердия, крупнейший центр помощи нуждающимся и обездоленным. И сегодня, в день столетия гибели преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, хочется поговорить именно об этой христианской добродетели, о милости, о милосердии, о его месте в жизни христианина и в жизни человека вообще, о том, почему это так трудно и одновременно так радостно. Евангелие подразумевает, что человек во всей своей целостности вступает в отношения с Богом, и в идеале каждый добродетель в отдельности обретает свой полный, законченный смысл только в неразрывном союзе с другими. Поэтому не вполне корректно, надо полагать, пытаться выделить из всех христианских добродетелей одну главную. Но мы вправе поставить вопрос, как объяснить, что в христианской картине мира милосердие и вправду занимает особое место. Для ответа давайте обратимся к размышлениям о самой этой заповеди «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ее в одной из своих радиобесед комментирует известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Пятая заповедь блаженства, как она записана в Евангелии, в рассказе о Нагорной проповеди Христа, гласит так. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Быть может, ни в одной другой стороне учения Христа не нуждается так наша эпоха, как именно в этой заповеди о милости, о милосердии и о помиловании. Мы живем в эпоху всеобъемлющих идеологий, то есть учения о человеке, об его жизни, призвании, творчестве. Эти идеологии сталкиваются и борются между собою, и эта борьба наполняет мир страхом и ненавистью. Но вот что странно. Ни в одной из них, ни в одной из этих идеологий нет места для милости и милосердия. Мы живем в мире, из которого удалена жалость. И, может быть, это и есть самое страшное в нем, признак его постепенного расчеловечения. Прочтите огромные томы, посвященные толкованию каждого слова, каждой запятой в учениях тех, кого принято считать творцами этих идеологий, учителями и пророками нового мира. В них есть место всему, говорится о всем, начертаны законы и правила для всего. Но почему же все эти учения, направленные как будто к человеческому благу, обещающие все время будущее счастье и окончательное разрешение всех вопросов человеческой жизни. Почему учения эти оказываются на практике, в жизни, в действительности именно страшными, и от них веет чем-то нечеловеческим? Ответ на этот вопрос может показаться чересчур простым, но если в него вдуматься, именно в нем правда. Ответ этот во всех современных, грандиозных и всеобъемлющих учениях о человеке нет места жалости и милости. И, может быть, как раз поэтому учения эти так особенно ненавидят христианство, ибо у них, несомненно, есть нечто общее с христианством. Христианство тоже говорит о совершенстве. Христианство тоже, и задолго до современных спасителей, возвещает абсолютную норму. Но в нем есть то, что ненавистно теперешним алхимикам принудительного и организованного всемирного счастья. В нем есть свет и сила жалости. Как часто про Христа в Евангелии рассказывается, что Он сжалился над людьми, что Он милосердовал о них. Что такое эта жалость, это милосердие? И почему она так страшна врагам христианства, что они всеми силами пытаются выкорчевать образ Христа из человеческой памяти? Жалость совсем не то же самое, что, например, снисходительность. Снисходительность может происходить и почти всегда происходит от сознания собственного превосходства. И главное – от некоего презрения к тем, кого мы считаем низшими, неспособными к тому, чего бы мы от них нормально хотели. «Где уж им? Куда уж им?» — говорит человек про других. И это значит, что он по существу их презирает, и, презирая, может себе позволить роскошь быть снисходительным. Но Христос, и это можно доказать, буквально каждой строчкой Евангелия никогда так не относился к людям. Все его учение опроповедовал он почти исключительно самым простым, бедным и необразованным людям. Все его учение предполагает бесконечно высокое призвание каждого человека. Будьте совершенны. Христос сказал это не каким-то отдельным избранникам, а всем. И это значит, что он считал всех способными к этому совершенству. И потому в Христе и в христианстве нет и тени этой горделивой снисходительности, с которой так часто мы подходим к людям. Но у него есть жалость и милосердие. Жалость – это противоположность законничества и морализма. Законничество говорит: «Ты нарушил закон, ты виноват, и ты должен быть наказан». А жалость говорит: «Ты нарушил закон, ты виноват, но ты мой брат, ты такой же человек, как я. Тебе так же трудно находить правильный путь, как и мне тебя жалко». Жалость – это понимание любви, это доверие любви, и это главная вера в то, что человек никогда не кончен, что на него никогда нельзя просто махнуть рукой, как мы говорим. Жалость – это в пределе вера в то, что никакая вина, никакое нарушение закона не могут до конца нарушить и уничтожить в человеке то, что заслуживает в нем любви, что делает его носителем чего-то единственного и неповторимого. Жалость – это примат личного над безличным. Закон знает только преступника. Жалость в преступнике видит человека. Закон осуждает. Жалость милосердствует. Закон и законник никогда не могут увидеть неповторимого лица, глаз, улыбки, слез – вот этого человека. Жалость ничего не оспаривает в законе, но смотрит в это лицо человека, в глубину его глаз, и знает, что закону никогда не исчерпать человеческой сущности каждой личности. И вот почему те идеологии, что хотят в наши дни нераздельно царствовать над человеком, так ненавидят христианство. Они в первую очередь ненавидят милость и жалость, потому что они не хотят личности. Они все построены на законе. Они все захлебываются от восторга перед собственной своей научностью. А наука ведь как раз и ищет всегда и только законов, то есть общего, безличного, нормативного. Личность, живое лицо, живая душа человека, мешают этим идеологиям, как в науке мешает все единичное, все то, что она называет случаем и случайностью. Но в том-то ведь и все дело, что человечество, человеческое общество составлено все целиком из таких вот случайностей. Еще нет и не было какого-то отвлеченного человека, о котором говорит наука, а всегда был, есть и будет вот этот единственный неповторимый Иван, Павел, Алексей. И он, живой, не укладывается целиком ни в один закон, и всей своей единственностью и неповторимостью ставит его этот закон все время под вопрос. И это ненавистная идеология, которая хочет только общего, только полного и безоговорочного послушания, то есть всего того, что исключает именно жалость. Блаженны милостивые, блаженны те, кто видит всегда и в каждом человеке его живое лицо, его самого, кто не сводит человека к одному лишь закону, и кто поэтому способен в любви пожалеть его. Тут, в этой заповеди, действительно основа христианской антропологии, то есть учения о человеке, и основа также и христианской морали, то есть учения о жизни христианина и об отношении его к другому человеку. И этим своим милосердием христианство всегда противостояло всем тем, кто строили мир и историю на принципе безличности и, обещая счастье, несли и несут людям ад. Блаженни нищие духом, яко тех и Царство Небесное. Блаженни плачущие, ибо они утешатся. Блаженни кроткие, ибо они наследят землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Основное содержание понятия милосердия в Евангелии раскрывается в притче о милосердном самарянине. Эту притчу в одной из своих книг подробно разобрал и прокомментировал пастор русского зарубежья XX века архиепископ Иоанн Шаховской. Лично меня в его размышлениях больше всего тронула, как ни парадоксально, очень прозрачная, казалось бы, мысль. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд. Так говорит владыка Иоанн. И вправду самые сложные вещи в основе своей иногда оказываются очень простыми. Просто бери и делай. Но давайте послушаем слова самого архиепископа Иоанна Шаховского, аудиоверсию его эссе под названием «Милосердие над миром».
Был человек, желавший, как многие, оправдать себя. Он спросил у Христа Иисуса: «Кто мой ближний?» И Спаситель рассказал ему притчу. Шел странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и, избив, оставили на дороге. Вслед за этим бесчеловечьем следует другое, может быть, еще худшее. Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. Прошел мимо священник. Левит поступил еще хуже. Подошел, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы все несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге, другая проходит равнодушно мимо его страданий. Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сытые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». Конечно, Равны преступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих страданий, занятые одним своим благополучием. В простых словах, Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и показывает главный грех всех времен и народов – немилосердие. И когда, вникая в эту истину, мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря, милосердие, восходит над землей. И за нею видно само солнце божественной любви — Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин некто, и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над ним. Вот все, что произошло. Сжалился над ним. Все другое было только следствием этого. Один человек сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами, она двигает каменными сердцами. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей «поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Это слова Христа. Жалость в мире есть чудо. Каменные горы передвигать с их места никому не надо. Истинное чудо есть жалость. Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд, сердце, соглашающееся перенести всякую скорбь ради любви. Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе небо и землю и помогает не только в чувствах и намерениях, но сейчас же, тут, на этой сухой пыльной земле, меж Иерусалимом и Иерихоном. Таковым именно было милосердие самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость его показывает глубину его жалости. Подойдя к лежащему на дороге раненому, он тотчас перевязал ему раны, смягчив их маслом, промыв вином и, посадив его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Так говорит Евангелие. После этого милосердный самарянин мог бы уехать с чистой совестью, но нет. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем». Казалось бы, теперь уже все сделано им, но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной. Он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему: «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Какое излучение истинной человечности! Ведь все могут поступать так же. Много и сейчас в мире около нас людей, израненных грехом, оскорбленных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогах. И можно помочь им. Я вижу эту небольшую каменную гостиницу милосердного самарянина на дороге меж Иерусалимом и Иерихоном. Это малый дом. В нем никто не обитает, но его знают все паломники Святой Земли. Дорога пустынная вьется среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг мертвые горы. Это сердца. Кого? Древних? Современных людей? Это наши каменные человеческие сердца, Господи. И они алчут воды Твоей милости и готовы ответить на воду Твою цветами и травами. Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат от Христа. И слово пустынной дороги, мертвых каменных гор и этот малый дом, говорящий народам о милосердии, все остается как божественный зов среди мира к человечности человека, к любви и жалости.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», глава «Милосердие над миром». Как высокая норма Евангелия о любви к ближнему может быть реализована на практике? Ведь человеку очень непросто взять и с завтрашнего дня забыть всего себя, отдать неимущим все, что есть, и самому остаться без ясных перспектив на завтрашний день. Но нужно ли это с христианской точки зрения? Насколько правильно воспринимать призыв к милосердию именно так? Но и как при этом не уклониться в другую крайность, в равнодушие и самоуспокоение, дескать, я же не миллионер, что я могу? Ответы на эти вопросы пытается найти богослов и публицист XX века Николай Пестов в своей книге «Современная практика православного благочестия». Это уникальная книга, пример подлинно духовной литературы, написанной мирянином. Книга эта была хитом подпольного христианского самиздата послевоенной эпохи. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Как нам приучать себя к милосердию? По тому же закону постепенности, как при обучении всякой науке и искусству, переходя от легкого к более трудному. Положим, что у нас есть пороки серебролюбия, скупости и жадности, которые мешают делам милосердия. Нам надо начать с того, чтобы отдавать все то, что не нужно нам самим. То удовлетворение, которое мы получим, и наблюдение радости одаряемых помогут нам в следующий раз давать уже с небольшой жертвой для себя. Так будем восходить мы от внешнего к внутреннему, от благотворительности к истинному милосердию, когда тот, кому мы благотворим, будет мил сердцу нашему. Внутри нас произойдет постепенно перемена. Если мы вначале совершали дела благотворения с чувством жертвы, борясь со своим сребролюбием и с желанием запастись и сберечь благо для себя, то потом мы будем дарить все легко и получать от своих дел милосердия чистую сердечную радость. Здесь следует вспомнить жизнеописание доктора Гааза, покровителя заключенных и великого праведника. Не сразу сделался Гааз таким. В начале своей работы он имел большую и прибыльную практику, ездил на шестерке лошадей, имел имение, суконную фабрику. По мере того, как разгоралось его сердце великую любовью ко всем несчастным, он постепенно стал употреблять на помощь им не только все свои заработки, все свое богатство, но и все свое имущество. Когда он умер, то его пришлось хоронить на средства полиции. Не бедные имеют нужду в богатых, а богатые в бедных, пишет святой Иоанн Златоуст. О том, насколько для нас важно миловать всех и насколько духовно обогащает милосердие самого дающего, отец Александр Ельчининов пишет: «Почему надо подавать всякому нищему, не входя в рассмотрение его достоинства? И даже если знаешь, что он недостойнейший человек. Кроме того, что дающий обогащает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек грабит самого себя, кроме этого, отказывая в милостыне, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяжкий вред просящему, поселяем у него злобу, убиваем веру, возбуждая ненависть к богатым, сытым, религиозным». Кто дает волю доброму движению своего сердца, тот обогащается прежде всего сам. В его душу входит светлая целительная сила, радость, мир, врачующий все болезни и язвы нашей души. Жестокосердый, наоборот, он сжимает свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть. Быть добрым — это не значит натаскать себя на добрые поступки, а накопить тепло благодати в своем сердце и, прежде всего, очищением и молитвой. Как не простудиться на морозе, быть внутренне согретым? Как не охладеть в мире, обложить сердце теплотой благодати Духа Святого? Наше немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям есть непроходимая завеса между нами и Богом. Это как если бы мы закрыли растение черным колпаком, а затем стали бы сетовать на то, что оно гибнет без солнечных лучей. Милосердие проявляется не только в материальной помощи нуждающимся. В притче о раненом разбойнике самарянине Господь показал нам пример милосердия. Самарянин отвлекся от своего пути, постарался облегчить страдания раненого, перевязывая ему раны, и сдержал на него свои запасы вина и масла, уступил ему своего осла, позаботился о помещении его в гостиницу и подумал о будущей помощи ему, обещав гостиннику заплатить все последующие издержки. Здесь мы видим сердечную заботу, внимательность и предусмотрительность. И все это было оказано не другу, даже не соотечественнику, а иноплеменнику, с которым по принятому самарян обычаю даже нельзя было сообщаться, то есть почти врагу. Исходя из этого примера, всякий, у кого есть силы, может служить ближним и дальним и быть милосердным. Надо вспомнить о том, что святитель Иоасаф Белгородский не только тратил все свои доходы на бедных, но, будучи уже епископом, сам колол дрова, купленные им для бедных вдов и сирот. На страшном суде Господь обещал милость не только тем, кто напоил, накормил и одел, но также и тем, кто посетил находящихся в темнице или больных, то есть утешил их. А это могут сделать многие. Здесь уместно вспомнить рассказ из жизни русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он встретил нищего с протянутой рукой, но в своих карманах не нашел денег. Тургенев руку нищего пожал и сказал: «Прости, брат, ничего у меня нет». Нищий разрыдался. Тогда Тургенев стал утешать его, извиняться, уверять, что действительно у него нет денег. Нищий же сказал: «Нет, барин, я плачу не потому, что вы мне не подали денег, а потому, что вы мне оказали такую милостыню, какой давно я ни от кого не получал. Вы назвали меня нищего братом и не побрезговали пожать мне руку. Когда я получал такую милостыню?» Часто бывает, что мы бываем не в состоянии устранять скорбные обстоятельства у ближнего. В этом случае надо последовать следующему указанию архиепископа Арсения Чудовского. «Не в силах ты помочь ближнему в скорби, несчастье, беде, прими всю его скорбь в свое сердце и с ним поплачь. Этим облегчишь его душевную тягу». Преподобному Варсонофию Великому был задан вопрос: «Если кто-либо богат и имеет более, чем ему надобно, не имеет ли и он нужды в рассудительности?» Старец отвечал: «Да, он имеет нужду в рассудительности, чтобы не следовать сверх силы своему помыслу и после не раскаиваться в том, что сделал. Итак, как во всякой добродетели, так и в милосердии надо все же иметь и рассудительность». Апостол Павел пишет: «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 13. В ряде случаев необходимо отказывать в материальной помощи ближнему. Причиной отказа может явиться и забота о его духовной пользе, и знание своей меры, своего положения и своего духовного возраста. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, если мы знаем о некоторых, что они бедны от праздности и лености, таким мы не должны уделять от своих трудовых заработков. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. А преподобный Варсонофий Великий и Иоанн говорят, «Бог не хочет, чтобы человек делал что-либо выше силы своей». О том же пишет святой Авва Исаия. «Если просимая у тебя вещь не лишняя, и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтобы из-за этого не расстроилось твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство». Точно так же и преподобный Варсонофий Великий и Иоанн, они пишут, «Если кто имеет необходимо нужное для него самого, то сего не должен сдерживать на милостыню, чтобы после при собственном недостатке не скорбеть, не в силах будучи понести скудости. А когда просящий будет докучать ему, и он скажет, «Прости меня, мне нечего дать тебе», то это будет не ложь, потому что тот, у кого есть только необходимое, нужное для него самого, не имеет, что дать другому. Пусть скажет просящему, «Прости меня, я имею только то, что необходимо нужно самому мне». Однако этот ответ надо отнести к еще несовершенно возросшим духовно. Некоторые из святых считали за правило отдавать все, что у них просили или требовали.
Это был фрагмент книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».